капитализации, а на деле это оборачивается срезанием расценок и нажимом на рабочих. А ведь никакого движения к социализму не будет без подъема обеспеченности и культурного уровня нашего рабочего класса. Вы же о росте зарплаты даже не заикнулись, а качество вам подавай, рост производительности подавай. Ну вот, сразу видно одного из подписантов письма Сорока 6. Да и его прежний опыт работы в профсоюзах сказывается. Однако у него тут же находятся оппоненты. Недавно назначенный заместителем председателя ВСНХ СССР Иммануил Иоаннович Квиринг, снятый перед тем с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины за недостаточное рвение в проведении политики украинизации и замененный более ретивым украинизатором Лазарем Моисеевичем Кагановичем, рвется в бой. Там вообще смешная история приключилась, которой не было и не могло быть в моем времени. Не успели в Компартии Украины в 23-м году ввести пост генсека своего ЦК, вслед за ЦК РКП, и перекрестить Квиринга из первого секретаря в генерального, как 13-й съезд этот пост в ЦК РКП ликвидировал. Пришлось и товарищам украинцам, следуя общепартийной моде, вновь перекрестить Иммануила Иоанновича из генерального секретаря в просто первого. И только его переименовали, как пришлось вообще снимать, в ЦК РКП, решили, что надо сильнее нажать на украинизацию. Теперь Квиринг спешит продемонстрировать верность линии партии на новом посту. А как же без режима экономии, товарищ Гольцман? Свежеиспеченный заместитель председателя ВСНХ кипит праведным возмущением. У нас и так себестоимость стоит куда выше довоенной, и по производительности труда мы отстаем, а вы что предлагаете? Нам надо думать, как издержки понизить, а охотников зарплату задирать и без вас хватает. Не думаю, что здесь есть предмет для спора, пытаюсь утихомирить страсти. Полагаю, что и Абрам Зиновьевич не отрицает необходимости роста производительности, повышения качества продукции и борьбы с непроизводительными издержками, и Иммануил Иоаннович не является противником роста обеспеченности нашего рабочего класса. Другое дело, как на практике соединить обе эти задачи так, чтобы ни одна из них не препятствовала решению другой. Этот вопрос можно и нужно обсуждать, но сегодня у нас на повестке дня несколько иная проблема. Позвольте продолжить. И я продолжаю, полагаю, что ни в коем случае не следует поддаваться искушению увеличить капиталовложение одним росчерком пера. Нельзя идти на подрыв стабильности рубля и делать ставку на инфляционное финансирование бюджета за пределами умеренной в несколько процентов инфляции. В этом Сокольников, к сожалению, совершенно прав. В чем он не прав, так это в своем преувеличенном ведомственном усердии. В погоне за сбалансированным бюджетом и стабильным рублем он стремится резко ограничить масштабы эмиссии, а для этого пытается существенно занизить возможности расширения нашей промышленности. Но вот за реальные пределы роста производства и нам выскакивать не стоит. Однако спокойно произносить свою речь мне удается не слишком долго. Едва была сказана последняя фраза, как вновь начались реплики с мест. «Сокольников нас без ножа режет», — в сердцах воскликнул Валерий Иванович Межлаук, заместитель руководителя главметалла ВСНХ, а возглавлял этот главк сам Феликс Эдмундович. Металлопромышленность по-прежнему отстает, а новые заводы, средства на строительство которых едва удалось выцарапать после страшной драки в ЦК, когда еще вступит в строй, а вы его тут еще и защищаете. Наркомфин со своим слепым оппортунизмом готов вообще запороть любые ассигнования на индустриализацию, с горячностью поддерживает его Пятаков. Сокольников бьет поклоны сбалансированному бюджету и курсу червонца, как перед иконой, а о перспективах социалистической реконструкции не думает. И тем не менее увлекаться раздуванием бюджетных ассигнований и кредита, тем более за счет печатного станка, не стоит. Это очень рискованный путь. Нужно искать другие источники, пытаюсь притушить их пыл. Какие же? Немного нервно спрашивает Дзержинский, который также очень эмоционально воспринимал свои стычки с Сокольниковым за ассигнования для металлопромышленности. Одной борьбой за рационализацию и режим экономии не обойтись. Нужно менять налоговую систему. На этом мне нужно настоять обязательно. Необходимо обеспечить централизацию в руках государства более значительной части прибыли предприятий, нежели сегодня. Придется их, грубо говоря, маленько ограбить. Но и совсем лишать наши заводы собственных капиталов нельзя. Хотя бы средства амортизационного фонда нужно по большей части оставить в их руках. Не то мы на новое строительство средства наскребим, а старые заводы тем временем у нас начнут рассыпаться. Тришкин кафтан получится. С содроганием вспоминаю последствия налоговой реформы 1930 года, обчистившей предприятия чуть не догола. Тут не выдерживает Петр Алексеевич Богданов, один из первых руководителей ВСНХ, сейчас возглавляющий главное управление военной промышленности, а по совместительству еще и ВСНХ РСФСР. Какие еще налоги? Промышленности так задыхается без средств на расширение основного капитала, а вы предлагаете еще придушить ее налогами. А как, по-вашему, мы сможем сконцентрировать средства на осуществление сотен и тысяч проектов по новому капитальному строительству? Этой позиции сдавать не собираюсь. Мы будем вынуждены на определенный срок, хотя бы лет на 5, резко ограничить собственные средства предприятий лишь тем, что необходимо для замены полностью изношенного оборудования. Планирование крупных капиталовложений на новое строительство придется централизовать и финансировать из бюджета. На это потребуется не менее миллиарда рублей ежегодных капиталовложений, а со временем и больше. Чтобы их собрать, придется выскребать отовсюду, откуда только можно. И тем не менее, предлагая залезать в карман предприятиям, я четко очертил пределы, за которыми считаю это недопустимым. Черт, надо как-то Петру Алексеевичу пилюлю подсластить, не то упрется против моих предложений, а вот, для лучшего проведения режима экономии и рационализации производства предлагаю распространить трестовский хозрасчет на предприятия, чтобы они обладали самостоятельным балансом, счетом прибыли и убытков и возможностью калькуляции заводской себестоимости. Ну хоть одно дельное предложение, бормочет Богданов, известный поклонник хозрасчета, но под строгим взглядом председательствующего замолкает, ведь против остальных моих слов возразить ему, по существу, нечего. Ему самому в военпроме остро нужны средства на расширение, и кроме как из бюджета, получить их реально неоткуда, прибыли военных заводов невелики. Что же, двигаемся дальше. Хочу подчеркнуть еще один момент в планировании крупных капиталовложений, игнорирование которого способно привести к весьма тяжелым долгосрочным последствиям. Бюджетные капиталовложения ни в коем случае не должны выступать в виде манны небесной, выпрашиваемой у центра. И стараюсь тут же не только пояснить, но и обосновать свою мысль, если мы встанем на этот путь, тогда все будут на совнарком, госплан и наркомфин наседать, чубы друг другу драть за государственную благодать. И ведь никакого бюджета не хватит удовлетворить всех, получив малую денежку, будут гигантские стройки начинать, а потом требовать в 10 раз больше, чтобы эти стройки закончить, аргументируя по принципу «не пропадать же добру». Поэтому, кто деньги под капстроительство из центра получил, должен головой отвечать за то, что все запланированные за эти деньги будет сделано. Тех, кто будет просить сверхсметы, снимать к чертовой матери. Прекрасно знаю, что строители смету всегда превышают, это неизбежно, но будьте добры недостающие вложения за счет средств собственного ведомства изыскать. Тогда не будут народные деньги расхватывать, как дармовщинку. Интересный подход. Железный Феликс даже улыбнулся. А как же, удивляюсь я, не то получится, что у нас хозяйственник будет цениться не за рачительное использование государственных ресурсов, а за умение выдрать своему ведомству побольше денег. Как в Боярской думе, кто ближе к царю сидит, тому и почет, и благо всяческие. Да, эта болезнь у нас уже успела далеко зайти, сокрушается Дзержинский, сразу посерьезнев. От ответственности бегают, волокитят, пустяковые вопросы друг на друга спихивают, а бюджетный пирог готовы лопать так, что только за ушами трещит. Капиталисты вон, каждый из них свои деньги имел и сам за дело ответственен. А у нас, он в сердцах махнул рукой. Вопрос серьезный, но я не готов к откровенному разговору на эту тему в таком составе слушателей, поэтому перевожу его в другое русло. Теперь следующее. Каких бы серьезных внутрипромышленных накоплений мы не смогли собрать в своих руках, их одних все равно не хватит. Чтобы обеспечить реконструкцию всего народного хозяйства на передовой технической базе, придется затянуть пояса. У нас нет другого выхода, кроме как пойти на временное замораживание уровня потребления промышленных рабочих. При этом в абсолютных размерах производства предметов потребления, как и фонд зарплаты, должны значительно вырасти просто из-за неизбежного большого количественного увеличения контингента рабочей силы в промышленности. Опять вы за свое. У нас и так зарплаты невелики. Буквально взрывается Гольцман. Как можно надеяться на какой-то трудовой подъем, если еще и заработок рабочим заморозить? А тут и думать нечего. Резко возражаю ему. Если вложиться в создание с нуля десятков новых, современных отраслей промышленности, добиваться самообеспечения всего народного хозяйства машинами и оборудованием, то средства на подъем народного благосостояния взять будет просто неоткуда. Ведь тысячи новых заводов придется построить в кратчайшие сроки. Это уже потом, когда новые отрасли заработают, дадут отдачу, обеспечат общий рост производительности, мы сможем часть достигнутого результата обратить на рост доходов рабочих и крестьян. Тут в разговор врезается Троцкий. Полное самообеспечение машинами всего народного хозяйства – это утопия. Реально в ближайшей перспективе мы можем рассчитывать на то, чтобы своими силами покрыть примерно половину потребности в машинах и оборудовании, в лучшем случае на две трети. Мы не можем оторваться от мирового рынка. О полном самообеспечении речи не идет, уточняю свой не слишком ловко сформулированный тезис. К автаркии я не призываю, это действительно утопия. Но создать все основные отрасли современного машиностроения и прежде всего развитые станкостроения совершенно необходимо. Троцкий хмурится, но возражений больше не выдвигает. Немного прокашлившись, возвращаюсь к докладу. Необходимый нам колоссальный подъем промышленности упирается не только в нехватку капиталовложений. Их-то, думаю, наскребим в конце концов. Нас село держит за фалды. Сколько бы ни содействовать росту его производительности, на основе мелкого крестьянского хозяйства существенных результатов мы не получим. Вы что же, против политики содействия крестьянским хозяйствам? Всполошился Семен Пафнутьевич Середа, бывший нарком земледелия, который сейчас приходится мне одновременно начальником, как заместитель председателя ВСНХ СССР, и подчиненным, как председатель планового экономического совета, являющегося подразделением ГУ. Напротив, восклицаю в ответ, все предусмотренные нами меры по укреплению крестьянского хозяйства необходимо последовательно проводить в жизнь. Однако нам неизбежно придется переводить крестьянина на рельсы крупного общественного производства, потому что без этого не обеспечить комплексной механизации основных производственных процессов в земледелии. Значит, создавая новую промышленность, подвожу руководство ВСНХ к тому, что касается прямо их епархии, мы должны заложить в ее структуре почетное место для сельскохозяйственного машиностроения и производства искусственных удобрений, иначе не сможем обеспечить бурного роста промышленности ни сырьем, ни продовольствием. С сырьем у нас большие проблемы, это так, вклинивается в доклад Дзержинский, но главная сложность состоит в оплате заказов оборудования из-за рубежа. Экспортные доходы у нас пока скудные, да и заключить контракты на поставки современной техники непросто. Краем глаза замечаю, как Троцкий при этих словах согласно кивает. С кредитами тоже далеко не всегда выходит. Это вы мне рассказываете, неподдельно удивляюсь. Я же в нарком внешторге как раз на импорте и сидел, так что все это мне известно не понаслышке. Сейчас мы основные экспортные доходы получаем от вывоза леса, зерна и прочего сельскохозяйственного сырья, и, значит, программа индустриализации страны должна в значительной мере учитывать потребности механизации сельского и лесного хозяйства. На селе в первую очередь нужно механизировать производство технических культур, экспортных и импортозамещающих, а также зерна. И вот еще, вспомнил в последний момент то, что позабыл вставить в свои тезисы, у обломков Австро-Венгерской империи, то есть у чехов, австрияков, венгров, сейчас трудности, и они распродают большое количество промышленного оборудования. Не самые современные, конечно, но нам и это сгодится, тем более что обойдется гораздо дешевле нового. Да и специалистов оттуда можно пригласить. Да, Виктор Валентинович, умеете вы задачки накидать, вздыхает мой начальник Василий Никитович Манцев. И ведь по всему видно, что от этих задачек нам не отвертеться. Но вот как поднять их все разом, пока не представляю. А на что мы плановые хозяйства в СССР налаживаем? Стараюсь развеять его сомнения. Нам нужен конкретный долгосрочный план, план социалистической реконструкции всего народного хозяйства, увязывающий развитие старых и создание новых отраслей, перевод сельского хозяйства на рельсы кооперативного производства и расчет необходимых для этого маневров капиталовложениями, налогами, бюджетом, политикой заработной платы. Чтобы такой план составить, нужны определенные и авторитетные партийные директивы. Тут же ставит вопрос в политическую плоскость Дзержинский. Верно. Вы кандидат в члены Политбюро, тут вам и карты в руки. И кроме вас в президиуме как минимум еще 3 члена ЦК. Да и Лев Давидович, надеюсь, ради такого случая может сказать свое слово на Политбюро. И добавляю, заодно эти директивы должны предусматривать тот переход на режим широкой инициативы и персональной ответственности, по поводу которого, полагаю, у нас с вами полное согласие. Кроме того, такой план, чтобы быть действительно планом социалистического строительства, должен быть общим делом всех трудящихся слоев населения, от батрака до специалиста. Для этого план должен, во-первых, отвечать их интересам и, во-вторых, обеспечивать их реальную сопричастность к решению вопросов хозяйственного строительства. Троцкий резко вскидывает голову. Попробуйте объяснить это большинству Политбюро. На словах они, конечно, согласятся, и он умолкает, вновь опустив голову. Мне осталось совсем немного, оставляю реплику Троцкого без ответа. Надо обратить внимание на состояние нашей торговли. Кооперация наша все еще сидит на государственных дотациях, а в благодарность за это раздувает накладные расходы и, соответственно, задирает цены. Вот-вот, поддержал меня Феликс Эдмундович, гораздо склонять насчет ее социалистичности, а она все на помощах и лупит потребителя не стесняясь. Думаю, тут партийным окриком дело не решишь. Сам потребитель должен быть организован, чтобы кооперация не злоупотреблила монопольным положением. И разъясняю свою мысль, во-первых, нужно активнейшим образом затаскивать потребителя в низовые органы кооперации, не только дав им право по ревизии расходов и определению ассортиментной политики, но и поддержав их практическое осуществление помощью специалистов из ЦКК РКИ. Пусть в этом Валериан Владимирович поможет, думаю, на вашу просьбу, Феликс Эдмундович, он отзовется. Во-вторых, нужно и в промышленности обеспечить противовес монопольному положению некоторых синдикатов и трестов, создав объединение потребителей различных видов продукции. По последнему пункту пока не готов сказать ни да, ни нет, отозвался Феликс Эдмундович. Это надо обдумать. Для остальных слушателей эта мысль также оказалась в новинку, и они молчат, не спеша сформулировать свою позицию. Поерзав на жестком стуле, не зацепиться бы штанами за гвоздик, немного выступивший над поверхностью. Право слово, засиделся уже, вот и собственный зад об этом сигнализирует, веду разговор к концу. Пока эта ситуация не исправится, нам не стоит торопиться с вытеснением частника, ибо он составляет единственный конкурентный противовес монопольному положению организаций госпромышленности и кооперации. На этом месте делаю акцентированную паузу. И последнее. Составление перспективного плана, скажем, на 5 лет, даже если будет определенная директива съезда, дело заведомо не такое быстрое. Еще более небыстрое дело подготовить все необходимые условия для перехода к развернутой технической реконструкции по всему фронту народного хозяйства. Вот на этот подготовительный период нужно сконцентрировать наши усилия в области производства на 3 важнейших направлениях. Делаю передышку и протягиваю руку к графину с водой, что-то в горле пересохло и одновременно вся спина мокрая от пота. Однако графин слишком далеко от меня. Григорий Политович, обращаюсь к главе нефтесиндиката Апакову, сидящему рядом, не плесните мне водички. Апаков поворачивает ко мне лицо, большой и открытый лоб, зачесанные назад волосы, оригинально подстриженная бородка, спускающаяся от нижней губы вниз с узкой полосой, и, ухватив графин за горлышко, с бульканьем наливает воду в стакан. Феликс Эдмундович, обратив на это внимание, поворачивается к Рединсу. Станислав Францевич, распорядитесь, пожалуйста, чтобы членам президиума чайку принесли. Между тем, получив от Апакова стакан с водой и бросив ему «благодарю вас», утоляю жажду и возвращаюсь к выступлению. Первое – расширение производства металла. Не буду на этом останавливаться, потому что вам эта проблема известна гораздо лучше, чем мне. Второе – расширение производства тракторов и сельхозмашин. Нужно всеми силами форсировать начало строительства уже проектируемого большого завода сельскохозяйственного машиностроения в районе Ростова-на-Дону и строительство тракторного завода. Начинать надо уже в этом году, в крайнем случае, в следующем. И третье, нужно подготовить резкое расширение производства стройматериалов, строительных машин и механизмов, а также специалистов и квалифицированных рабочих для капитального строительства. Все сказанное мною достаточно конкретно сформулировано в переданной вам записке, хлопаю ладонью по картонной папочке, лежащей на столе, и поднимаю глаза на Дзержинского. Я закончил. Так, товарищи, переходим к обсуждению, заявляет Феликс Эдмундович. В этот момент дверь зала заседания отворяется, и входит секретарша, строгая дама лет 30 с небольшим, одетая не без определенного изящества. В руках у нее поднос, заставленный стаканами в подстаканниках, в которых налит исходящий паром горячий чай. Почти сразу вслед за ней в дверях показывается Исидор Евстигнеевич Любимов. Краем глаза замечаю какую-то тень, быстро промелькнувшую у его ног. Или мне показалось, что же вы к шапочному разбору появляетесь? Укоризненно спрашивает председатель ВСНХ. Вот про Каменева дружно говорят, что, дескать, очень мягкий в обхождении товарищ, оправдывается Любимов, а попробуйте-ка сами у него с заседания вырваться. Наконец чай роздан, и Сидор Евстигнеевич устроился на стуле, и начинается обсуждение. Первым в драку ринулся Пятаков. При всей своевременности поставленных товарищем Осетским вопросов о развертывании и индустриализации широким фронтом со многими его тезисами согласиться никак не могу. Заместитель Дзержинского явно нервничает, но все же пытается сдерживать себя. Никакого настоящего прорыва в деле социалистического строительства мы не добьемся, если не пустить в ход все имеющиеся у нас ресурсы, а их не получить без коренного расширения финансирования фронта капитальных работ. Где деньги взять, Георгий? Бросает с места Любимов. Где взять? Пятаков резко разворачивается в его сторону. Стоило бы обратить внимание на растущее накопление несоциалистических элементов. Надо заставить эти накопления поработать на благо социалистического строительства. Михаил Михайлович Лашевич, заместитель наркома Инмара и представитель РВС СССР в президиуме ВСНХ, кидает с места реплику. Вообще у нас последнее время появилась с легкой руки Николая Ивановича мода снисходительно смотреть на укрепление деревенской мелкой буржуазии и на рост кулацких слоев деревни. А на них стоило бы, напротив, нажать посильнее. Да уж, кивает Пятаков, а то Бухарин скоро целоваться с ними предложит. Целоваться с кулаком вам никто не предлагает, резко возражает Квиринг. Но без поддержания хозяйственного укрепления деревни, без прочного рабоче-крестьянского союза нам социалистического строительства не обеспечить. Да, Эммануил Ионович сильно раздражен. Похоже, тут еще и отголоски их конфликта с Пятаковым в 19-м году на Украине сказываются. Квирингу вторит Любимов. Мы и так сейчас, по существу, нарушаем баланс обмена между городом и деревней. Товарный голод – это факт. Мы не можем дать крестьянам в достатке товаров массового спроса, мануфактуры, сапог, керосина, кровельного железа, даже гвоздей. Крестьян надо заинтересовать экономически в продаже хлеба государству, а не рассуждать о нажиме. Дзержинский также бросает реплику недовольным тоном. Вы, Георгий Леонидович, помимо лозунгов, что конкретно хотите предложить? Конкретно? Раздосадованный возражениями, Пятаков готов взорваться. Однако не взрывается, но все же вскакивает со стула и, жестикулируя, выпаливает то, что раньше в открытую не решался заявлять, а не миндальничать с кулаком, прижать его налогом как следует. Вообще нам надо повести решительные наступления на несоциалистические элементы не только деревни, но и города, растрясти их накопления, что заодно обеспечит и необходимые средства для роста капитальных вложений. Если же мы будем всю дорогу оглядываться на наркомфин да всячески обхаживать наших буржуев, как нам предлагает докладчик. В этот момент Пятаков вдруг шарахнулся в сторону, зацепив рукавом своей кожаной куртки стакан с чаем и опрокинув его на стол, хорошо, что не на себя. Через несколько секунд стала ясна причина такого странного поведения заместителя председателя ВСНХ. По нему, как по дереву, немного неуклюже, но довольно резво карабкался серенький полосатый котенок. Среди присутствующих послышались смешки. Чтобы разрядить обстановку, подскакиваю к Георгию Леонидовичу, осторожно отцепляю от него котенка, несмотря на недовольное шипение маленького хищника, и, взяв полосатого прохвоста, неведомо как просочившегося в зал заседаний, на руки, бросаю в зал. Давайте продолжать. Дальнейшие обсуждения, к моему удовлетворению, никаких принципиальных возражений не выявило. По конкретным вопросам, да, спорили, быстро уходя в частности, и нередко сцепляясь друг с другом, оставив мои тезисы в покое. Людвиг Карлович Мартинс, хороший технический специалист, начинавший еще с Лениным и Мартовым в Союзе борьбы за освобождение рабочего класса, как и Аванесов, перешедший вслед за мной в ВСНХ из наркомвнешторга, вообще отмалчиваются. По пятилетнему сроку перспективного плана тоже дебатов не возникло, оказывается, именно этот срок уже обсуждался и в ВСНХ, и в Госплане, аргументы в его пользу были известны, да и сторонников у идеи пятилетнего перспективного плана уже было много. Поэтому, когда Дзержинский поставил на голосование предложение взять тезисы Осетского за основу решения Президиума ВСНХ, против резко высказался один лишь Пятаков. «Я считаю, что Президиум ВСНХ совершает крупную ошибку, беря за основу эти тезисы». Он порывистым жестом швырнул на стол несколько листков, которые держал в руке. «Это не программа индустриализации, а программа выхолащивания наших усилий. Тут предлагается манная каша вместо железной поступи вперед, проповедь какого-то, извините за выражение, классового мира. Черт знает что такое, не встретив поддержки со стороны остальных членов президиума, он как-то стушевался и умолк, но мина явного недовольства не сходила с его лица. Во внезапно наступившей тишине слышу, как бьется муха в оконное стекло. Кто за то, чтобы принять тезисы товарища Осетского за основу директивы Президиума ВСНХ по составлению перспективного плана социалистической реконструкции народного хозяйства, прошу поднять руки. Врезается в эту тишину голос Дзержинского. Лашевич не стал выступать в поддержку Пятакова, но при голосовании, как и Георгий Леонидович, высказывается против. В результате мои тезисы одобряются Президиумом ВСНХ 11 голосами при 2 против и 1 воздержавшемся, это был Гольцман. Пока члены Президиума расходятся, продолжаю сидеть, потихоньку поглаживая котенка, который у меня на руках успокоился, сочтя, что нашел достаточно уютное место. Внимательный взгляд Феликса Эдмундовича, устремленный на меня, кажется, намекает, что разговор еще не окончен. Петр Алексеевич Богданов, покидая зал заседаний, решил осведомиться насчет судьбы брата нашего меньшего. Что с ним дальше делать будете? На улицу снесете? В ответ произношу задумчиво. Где-то, ага, где-то. В еще не написанном «Маленьком принце» вычитал. Мне приходилось слышать замечательную фразу «To defense responsible port jurisdiction you to as a person» «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Богданов, великолепно владевший немецким, английским и французским языками, едва заметно морщится в ответ на мой варварский прононс, но реагирует вполне благожелательно. Действительно, хорошая фраза. Надо будет запомнить. Глава 22. Домашние животные, дело хлопотное. Подождав, когда все члены Президиума ВСНХ разойдутся, и отпустив секретаря, Феликс Эдмундович пригласил меня к себе в кабинет. Устроившись за столом, он довольно долго молчал, а затем медленно проговорил. «У меня такое впечатление, Виктор Валентинович, что вы не до конца высказали, что вас волнует. Я не прав. Почему же, у вас верное впечатление?» Подтверждаю его догадку, продолжая поглаживать котенка, все так же уютно покоящегося у меня на руках. Моя речь в некоторых местах сбивалась на чересчур общее слово, потому что конкретика могла быть воспринята не лучшим образом. Не хотелось бы, толкуя о самых болезненных проблемах, сдавать козыри на руки оппозиции. Скажем, призыв к режиму экономии, к рационализации производства и тому подобному совершенно справедлив, но, между нами говоря, никак нельзя обойти вопрос о том, что заметных успехов на этом пути пока не видно. Дзержинский реагирует на эти слова немного нервно. «Я уже не один год толкую об этом. Принято немало резолюций насчет качества, и насчет режима экономии, и о борьбе с накладными расходами, и о прочем в том же духе, но дело едва-едва движется. Может быть, вы подскажете, каким волшебным способом можно столкнуть этот ВОЗ с мертвой точки?» Мне известен только один способ, высказываюсь в ответ с полной категоричностью, на который может рассчитывать социалистическое государство в решении таких проблем. Мы должны опереться на самую широкую инициативу снизу, вовлечь в это дело массу рядовых рабочих и специалистов. «Дорогой ты мой», в голосе председателя ВСНХ прорезаются иронические нотки, сразу вспоминается знаменитая ленинская «батенька». И на сей счет говорено уже сверх всякой меры, и резолюций написан целый ворох. И сам я чуть не на каждом собрании о том говорю, да вот сдвигов нет. Ни хозяйственники, ни профсоюзы как-то не загораются желанием взвалить на себя этот груз. Толкую, что хозяйственник не может решить своих задач, не сумев привлечь рабочих, они согласно кивают, а воз и ныне там. А чего вы хотели, Феликс Эдмундович? Если все экономические проблемы решать путем нажима сверху, руководящие органы давят на хозяйственников, те в свою очередь на рабочих, то откуда здесь взяться инициативе? Потому и оживить производственные совещания толком не удается, поговорить-то о насущных вопросах на них можно, а дальше что? Так ведь на пустую говорильню никого и не затащишь, ни рабочих, ни специалистов, ни хозяйственников, сколько ни взывай к пролетарскому сознанию одних, профессиональной гордости других и партийной совести третьих. Одним этим критическим выпадом, конечно, ограничиваться нельзя, и под конец своей тирады выдаю нечто более конструктивное. Если мы хотим действительно пробудить инициативу, то рабочих надо заинтересовать. И не одним только рублем, хотя и здесь надо навести порядок. А то у нас вместо заинтересованности получается перетягивание каната, хозяйственники ужесточают нормы и срезают расценки, а профсоюзы упираются. Всерьез же вопросами производительности, качества и рационализации производства не занимаются ни те, ни другие. Заинтересовать, заинтересовать, бурчит Дзержинский. Это всего лишь слово, и гораздо такие речи вести предостаточно. А что вы по делу предлагаете? Во-первых, привязать заработки и рабочих, и специалистов, и хозяйственников к конкретным показателям роста качества и снижения себестоимости. Ответы у меня уже давно готовы. Во-вторых, дать рядовым работникам определенные права в решении вопросов на местах, и вот уже эти права соединить с ответственностью, в том числе и рублем. Когда и у рабочего, и у спеца, и у хозяйственного руководителя будет право у каждого на своем уровне принимать решения и отвечать за них, вот тогда и инициатива проснется. Красиво излагаете, Виктор Валентинович. Мой начальник глянул на меня со своим фирменным прищуром. Но как ваши прекрасные идейки пощупать, так сказать, во плоти? Вы знаете, что делается на Брянском паровозостроительном? Отвечаю вопросом на вопрос. Это на Красном Профинтерне. Кажется, у них была какая-то свара с цехпрофсоюзом и руководством ГОМЗы, председатель ВСНХ немного мрачнеет. Эх, Феликс Эдмундович, качаю головой. Свою же статью о хозрасчетных бригадах позабыли, а в них все дело. Что же до свары, так чиновникам, что из главка, что из профсоюза, не по нраву, когда брянцы своими успехами отсвечивают, и на этом фоне неблестящее положение на других заводах становится особенно заметным. На Красном Профинтерне в этом году, сразу вслед за коломенцами, освоен выпуск новых пассажирских локомотивов СУ, причем они и в проектировании принимали участие, начинается выпуск усовершенствованного грузового паровоза ЭУ, в строительстве паровозов освоено применение электросварки, заканчивается строительство цеха большегрузных вагонов, готовится выпуск вагонов для электропоездов, за счет средств завода работает вечерний рабочий техникум, а буквально на днях брянцы выступили с инициативой организовать на базе своего завода институт транспортного машиностроения. И при всем этом за прошедший год себестоимость продукции они сократили на 17% и почти на четверть подняли выработку. Практически исчез брак. То-то, смотрю, за них Ян Эрнестович так вступился, задумчиво произнес Дзержинский. Еще бы наркому путей сообщения за них не вступиться. Поставки паровозов выросли, объемы качества ремонта локомотивов и вагонов тоже. Однако что-то я увлекся. Надо ведь и еще кое-какие серьезные проблемы обсудить. Среди них есть весьма болезненный для моего собеседника пункт. Феликс Эдмундович, прерываю его размышления. Тут еще ряд вопросов есть, которые носят очень острый характер. Нам ведь нужно не только, чтобы были построены новые заводы. Нужно, чтобы из России Ныповской стала Россия социалистическая. Это вы о вытеснении частного капитала, уточняет он. Как раз это я считаю не самым главным. Если решим основные вопросы, то уж проблемы с частником решатся едва ли не сами собой. Что же вы считаете основными вопросами? Дзержинский весь подается вперед, впиваясь в меня пристальным взглядом. Вот тут я иду на беззастенчивый плагиат у самого Дзержинского, вспоминая его предсмертные письма 1926 года. Главный вопрос всего нашего хозяйственного строительства для меня – это преодоление разрыва между рядовыми тружениками и государственным аппаратом, то есть вопрос о бюрократизме. Если мы не сумеем шаг за шагом сокращать этот разрыв, то получим не только снижение эффективности управления экономикой, но и угрозу самим основам социализма. Я прекрасно понимаю, что преодоление такого разрыва – это не вопрос некой краткосрочной политической кампании. Бюрократизм пустил прочные корни в силу культурной отсталости основной массы населения, а потому сохранится еще на очень длительный ряд лет. Думаю, для начала его надо хотя бы загнать в рамки и упорядочить, покончить с волокитой, безответственностью, многоначалием, раздутой и запутанной отчетностью и так далее. Полагаю, что объединенный наркомат ЦКК, РКИ должен разработать регламенты исполнения административно-управленческих функций и систему контроля за их соблюдением. Регламентами мы бюрократизм не поборем, скептически бросает Феликс Эдмундович, это братья найдет, как любой регламент обойти. С этим трудно не согласиться. Так регламенты здесь лишь необходимые подспорья. Главное, заинтересовать рядовых работников в самостоятельном участии в решении хозяйственных вопросов. Как это сделать, я уже говорил. Тут все упирается в практическое продвижение выдвинутых предложений. Сумеем мы пробиться через бюрократические рогатки и шаг за шагом увлечь за собой рабочую массу, будет у нас социализм не на словах, а на деле. Не сумеем, получим нечто вроде государственного капитализма, в чем нас крайне левые не устают обвинять. Хотя сами они гораздо только кричать о гибели революции и дельного практически ничего не предлагают, но, к сожалению, главную опасность они чуют верно, добавляю под конец. Эти любители революционной фразы годны только политическую трескотню разводить, гневно бросает Дзержинский, а практической работы от них не видно. Вот именно. Подхватываю эту мысль и выворачиваю ее по-своему. А нам нужна неустанная практическая работа по вовлечению масс в самостоятельное решение вопросов социалистического строительства. Без этого нельзя решить проблему подбора и выдвижения кадров хозяйственников по деловым качествам. Нам важно не то, насколько рьяно тот или иной руководитель или специалист кричит о преданности генеральной линии партии, а как он решает практические вопросы развития хозяйства. Виктор Валентинович, в сердцах восклицает председатель ВСНХ. Да, я за это воюю неустанно, но у нас все больше политическую преданность ценит да анкету, а не деловые качества. Спецов едва ли не всех держит под подозрением, как чуждый элемент, сколько я не бьюсь против этого. Феликс Эдмундович сделал паузу, потом негромко проговорил, как будто потеряв нить разговора. Ровно две недели тому, как Борис Савенков с собой покончил. Я его собирался взять на работу к нам, в ВСНХ, но наверху все никак не могли прийти к единому мнению. Вот он и сорвался как был, так и остался позерый индивидуалист. Мне сказать на это было нечего. Вряд ли этот недоучившийся юрист стал бы особо ценным приобретением. Борис Викторович, конечно, обладал кипучей энергией, личной смелостью, немалым обаянием, но его достижения на почве организаторской работы были весьма скромны. Все дела, за которые он брался, с треском провалились, начиная от отсутствия хотя бы одного удачного теракта, совершенного боевой организации эсеров в тот период, когда ее возглавил Савенков, через цепь сплошных неудач в его борьбе с большевиками, что при Керенском, что в Союзе защиты Родины и Свободы, что у Колчака, что у Булык-Балаховича, и заканчивая его последним фатальным провалом. Дзержинский как будто очнулся от каких-то своих потаенных мыслей и спросил. «Я, кажется, прервал вас, Виктор Валентинович. Собственно, у меня все. Полагаю, что все затронутые нами проблемы в совокупности надо выносить на очередной съезд партии, чтобы съезд дал вполне определенные директивы по их решению, вот на этом действительно все». Боюсь, что многих наших чинуш покоробит столь резкая постановка ряда вопросов, задумчиво произносит мой визави. И не сыграем ли мы на руку оппозиции, всем этим Шляпниковым, Сапроновым и прочим, кто любит ловить рыбку в мутной воде? Напротив, немедленно восклицаю в ответ. Если мы будем не топить вопрос в дискуссиях и не просто стенать о наших недостатках, а прямо и открыто выставим конкретную программу борьбы по их преодолению в ходе развертывания социалистической реконструкции народного хозяйства, то оппозиция будет просто раздавлена этими целями. Разумеется, если мы не заболтаем выдвинутых задач, а примемся работать, засучив рукава. Время близится к обеду, и в окна кабинета председателя ВСНХ СССР начинают бить косые лучи яркого майского солнца. Дзержинский вновь задумался. Теперь во всем его облике стал заметен след тяжкого груза забот, упавших на его плечи. Хозяин кабинета встает и подходит к окну, смотрит некоторое время перед собой, туда, где высится здание ЦК на Старой площади. Через минуту он очнулся от своих дум, повернулся ко мне и промолвил. Повестка дня 14-го съезда уже определена. Седьмым пунктом там поставлены очередные вопросы хозяйственного строительства, и докладчиком назначен товарищ Каменев. Феликс Эдмундович на некоторое время замолчал, так и не досказав начатые, а затем продолжил: Каменев или не Каменев, а вопрос о перспективном плане социалистической реконструкции народного хозяйства СССР, думаю, можно будет в рамках этого вопроса поднять и обсудить. Лишь бы склоки на съезде не случилось, а то придется вместо деловых вопросов мозги вправлять. Он оборвал продолжение своей мысли, не желая вдаваться в объяснения по поводу своих опасений насчет партийной склоки. Воспользовавшись паузой, интересуюсь у председателя ВСНХ судьбой поданной через него записки о единой научно-технической политике, ориентированной на завоевание экономической независимости СССР. «Знаете, в общем, наши идеи в Политбюро получили одобрение», — сообщил он. «Но вот вопрос о создании общегосударственного органа, руководящего научно-технической политикой в общесоюзном масштабе, повис в воздухе. Аргумент был один — не надо плодить лишних ведомств, есть у вас НТО ВСНХ, вот пусть он этим и занимается». Максимум, против чего не было возражений, поднять ранг НТО с отдела до управления. Хотя меня поддержали такие разные люди, как Троцкий и Бухарин, большинство все же высказалось против образования Всесоюзного комитета при Совнаркоме. Но как же так, не нацелив все имеющиеся у нас научно-технические силы на серьезную подготовку будущего рывка вперед, мы не осилим и пятилетние программы индустриализации? Я был несколько обескуражен. Неужели повторится вся старая история, в которой у нас вплоть до послевоенного периода так и не было единого руководства научно-технической политикой? В любом случае о пятилетнем плане социалистического строительства надо всерьез говорить на Политбюро. Постараюсь под идею пятилетки еще раз попробовать протащить и ваши предложения о единой научно-технической политике. Энергично резюмировал Дзержинский, вставая, протянул мне руку. Озадачили вы меня, Виктор Валентинович, право слова, озадачили. Но, может быть, это и к лучшему. Похоже, наших болезней без хирургии не вылечить. Надо решаться. Уже пожимая мне руку, он добавил: до свидания. Буду держать вас в курсе дела. Если решение будет принято, запрягу вас так, что еще пожалеете об этой своей записке. И на губах Дзержинского мелькнула мимолетная улыбка. Дойдя до своего кабинета, одной рукой продолжаю держать котенка, прижимая его к груди, а другой снимаю телефонную трубку и кручу ручку вызова. Ответившей мне телефонистке называю номер секретной части ГУФП и прошу к телефону инструктора Лидию Михайловну Осетскую. «Это которая Лагутина, что ли?» – переспрашивают на другом конце провода. «Это которая была Лагутина», – уточняю в ответ. Заполучив к телефону жену, договариваюсь с ней о встрече. Да, тир «Динамо» на сегодня отменяется, тащить в этот грохот и дым котенка было бы не лучшей идеей. Лида, едва завидев у меня на руках серого полосатого нарушителя спокойствия президиума ВСНХ, расплывается в улыбке. А после того, как ей была рассказана история появления котенка и в лицах изображен переполох, который тот устроил в высоком собрании, вообще долго не может остановить хохот. Чтобы не мучить зверя в переполненном трамвае, берем извозчика и с ветерком катим до Гнезниковского. Жена, тут же отобравшая у меня котенка, всю дорогу пристает к нему со своими нежностями. Оказавшись дома, приходится все-таки перестраиваться на более серьезный лад. Лида, давай решать. Можем мы этого маленького хищника у себя оставить? Моя половинка долго-долго молчит, и чем дольше тянется пауза, тем более грустным делается выражение на ее лице. Нас же большую часть дня дома нет, а за маленьким смотреть надо. Да и грустно ему одному будет, с тяжелым вздохом произносит она наконец. Вот-вот и заплачет. Или мне так только кажется. В любом случае выход надо найти, ведь невозможно видеть слезы в любимых глазах. Слушай, а если, вот мелькнула мысль, надо ухватить ее за хвост, как кота, тут же пошутило мое сознание, и не упустить. Если мы устроим котенка у Игнатьевны. Лида чуть-чуть приободрилась, но, похоже, это предложение большой радости ей не доставило. Да это что же, отдавать его придется, медленно проговорила она. И дома нельзя оставить, и отдавать тоже нельзя, хмыкнул я. А вдруг твоя Игнатьевна брать не захочет? Видно, что решиться на расставание с котенком моей подруги очень нелегко. Так давай и узнаем. Прямо сейчас съездим и проясним вопрос, чего уж тянуть кота за хвост. Что-то меня все на хвост заносит. В самом-то деле, путешествие в вечернем трамвае, уже не переполненном публикой, наш найденыш пережил довольно спокойно, хотя несколько раз изъявлял желание переползти с рук Лиды куда-нибудь еще, вцепляясь в нее своими маленькими, но очень острыми коготками. Когда мы прибыли на место, Игнатьевна, вопреки опасениям или надеждам моей жены, согласилась принять котенка почти без уговоров с моей стороны. Кота определили жить в мою комнату, теперь большую часть времени пустующую, но на всякий случай я продолжал исправно платить за нее. Придирчиво осмотрев и приведя в порядок свое жилище, чтобы не дать повод котенку учинить какой-нибудь беспорядок, будильник, графин, стакан и прочие мелкие предметы перекочевали в шкаф, приступаю к обустройству удобств для нового жильца. Подходящий по размерам ящичек, как и песок для него, удалось раздобыть у дворника. Эмалированную мисочку для еды и блюдечко для молока пожертвовала Игнатьевна. Больше, чтобы успокоить Лиду, клятвенно обещаю Игнатьевне, будем вас регулярно навещать, и если что для котенка потребуется, непременно сделаем или добудем. Лида согласно кивает, сидя на моей тахте, и продолжая поглаживать полосатого зверя, который свернулся клубочком рядом на покрывале, проигнорировав принесенный для него небольшой половичек. Ей потребовалось еще несколько минут, чтобы совладать с собой и с большой неохотой оторваться от этого увлекательного занятия. Но когда она встала, обнаружилось, что под котенком расплывается небольшое мокрое пятно. Да, домашние животные – дело хлопотное. Пока мы с Игнатьевной суетились, устраняя последствия стихийного бедствия, моя жена держала котенка на руках и ласково выговаривала ему: «Бедный ты мой котяша, беспризорник малолетний, некому тебя было научить приличным манерам». Врываюсь в ее монолог со своим предложением: «Слушай, пусть Катишея и зовется, а то всякие там Васьки, Мурзики и Барсики меня как-то не вдохновляют». После непременных в таких случаях споров, к счастью, недолгих и не слишком упорных, котенок все-таки обрел свое имя и стал отныне зваться Катишей. В воскресенье, 24 мая, мы с женой решили отправиться в Серебряный Бор. Надо же когда-то и просто отдохнуть, а не выезжать на тренировки по стрельбе. Хотя на автобусные линии в Москве вышли полученные из-за границы вместительные автобусы фирм «Лейланд и Ман», очереди на поездку в Серебряный Бор меньше не стали, разве что продвигалась очередь несколько быстрее, чем в прошлом году. Тут же родилась идея воспользоваться новенькими таксомоторами «Рено», только-только начавшими бегать от Свердловской площади до Серебряного Бора. По этому поводу мы с Лидой моментально договорились со своей жабой, целиком встав на ее точку зрения. Все-таки наши семейные доходы были не таковы, чтобы свободно разъезжать на такси. Солнечная майская погода еще накануне пугала нас дождями и холодами, и, похоже, придется малость повременить, прежде чем заводить речь о купании в Москве-реке. Но сегодня солнце прямо-таки оживило природу. Воздух рощиц, через которые пролегал наш путь, был буквально напоен щебетанием множества певчих птиц. Да, такую разноголосицу в Москве редко где услышишь. Жаль, что я почти не различаю этих птах по голосам. Уже почти по-летнему жгучее солнце прогревало землю, и мы с упоением вдыхали запахи сосновой коры и прошлогодней опавшей хвои. Над лужайками поднимался пряный аромат трав, разогретых под палящими лучами. Наверное, мы чувствовали в унисон, потому что ладошка моей спутницы все крепче сжимала мою руку. Когда мы подошли к берегу реки, пришлось убедиться, что мои первые предположения были справедливы, и жаркое солнце не успело достаточно прогреть воду. Так что мы ограничиваемся лишь прогулкой по рощам и лужкам, затем по наплавному мостику выбираемся на противоположный, обрывистый берег, повторяя наш первый, прошлогодний маршрут. С того времени эти тропинки, крутые спуски и заросли ивняка, окружающие маленькие песчаные пятачки у воды, стали для нас очень памятными. Теперь-то мы с улыбкой вспоминали прошлое лето и первую поездку в Серебряный Бор, которая сдвинула что-то в наших отношениях и в конечном счете привела нас в хамовнический ЗАГС. А ведь тогда нам обоим было совсем не до шуток. Уже на обратном пути Лида вдруг отвлеклась от воспоминаний и разом посерьезневшим голосом спросила: «Вот ты мне как-то совсем недавно обещал, что ни в какую политику больше ввязываться не будешь. А ведь соврал, поди, не соврал. Никаких политических интриг за все прошедшее время я не затевал», — отвечаю, возможно, более твердым тоном. «Не затевал, так затеешь. Жена начинает потихоньку заводиться. Будто я вас, мужиков, не знаю. Так у тебя, помимо всего прочего, еще и свербит, знания свои в ход небось так, и тянет пустить, тянет. Зачем врать? Только лучше эти знания потихоньку, незаметно так, в своей текущей работе использовать. Тем более, что у меня с Феликсом Эдмундовичем, кажется, намечается неплохое взаимопонимание по многим вопросам. Да и Манцев меня за шиворот не держит, не строит из себя большого начальника. Вот чую, что и не врешь вроде, а все же чего-то не договариваешь. В сердцах бросает моя любимая: «Так не перебивай, дай договорить». Отвечаю ей гораздо более миролюбивым тоном. Невдалеке виднеется хвост очереди на автобус, что дает возможность закруглить этот разговор. Есть один острый момент впереди, которого никак объехать не получится, и каким-то образом в большую политику влезать все же придется. Видя явное недовольство на лице Лиды, тут же добавляю: «Обещаю, что первым делом обговорю все с тобой». Но ведь не здесь же об этом речи вести. Мы уже почти подошли к очереди желающих уехать из Серебряного Бора, и моя бравая чекистка молча кивает. Во вторник, 26 мая, мне на работу позвонил Лазарь Шацкин и с гордостью сообщил: «У меня сегодня в комсомолке большая статья вышла. Как раз на одну из твоих любимых тем — о подготовке кадров для социалистического строительства». «Хорошо, обязательно посмотрю». Вот ведь хитрец, ничего мне заранее не сказал и даже не обсудил предварительно. Всю субботу и воскресенье над ней сидел, продолжал рассказывать Лазарь. Меня в пятницу в ЦК РКСМ Коля Чаплин поймал и говорит: «Сырцов из агитпроподдела звонил и просил дать статью для комсомольцев о новой установке последней партконференции насчет того, чтобы поднажать на дело воспитания новых кадров, а у тебя, мол, перо бойкое, да и даром, что ли, мы тебя в Комакадемии учиться посылали. Пришлось срочно писать. Раз такое дело, зря я его поспешил в хитрецы записать. Пойду в наш читальный зал, взгляну, что он там сочинил». Получив свежий, еще не подшитый номер «Комсомольской правды», листаю страницы. Сначала глаз цепляется за информацию о пуске в понедельник в Москве первой в СССР государственной фабрики канцелярских принадлежностей «Союз». Затем, на развороте, обнаруживаю большой подвал под несколько выспренним заголовком: «Битва за знания, битва за социализм». Так и есть, подписано Шацкиным. И что же тут у нас? При царизме привилегии имущих классов позволяли выходцам из этой среды получать самое лучшее образование. Напротив, гнет эксплуатации бросал трудящиеся классы в бездну темноты и невежества. Почему образование в руках господствующих классов являлось средством порабощения трудящихся? Потому что обладающий знаниями техник, инженер, управляющий, подкупленный капиталом, неизбежно стоял выше не обладающего знаниями простого рабочего, а рабочему отсутствие знаний мешало скинуть со своей шеи этих агентов капитала и взять управление производством в свои руки. Социалистическая революция свергла гнет эксплуататоров, но она не может моментально изменить неравное распределение знаний. Поэтому невозможно ставить перед собой задачи социалистического строительства, если одновременно не задаваться целью вырвать монополию на знания из рук представителей прежних господствующих классов. Недаром Владимир Ильич Ленин в своей речи на третьем съезде РКСМ уделил такое внимание необходимости учиться, овладевать знаниями настоящим образом. Наша важнейшая цель – цель коммунистической молодежи – овладеть знаниями и превратить их из орудия эксплуатации в орудие социалистического строительства. Никак не привыкну к нынешнему стилю пропагандистских материалов. По существу все верно, но оставляет привкус политической трескотни. Что же еще Шацкин написал? Из того неоспоримого факта, что образование было инструментом господства в руках эксплуататорских классов, некоторые наши излишне ретивые товарищи делают совершенно нелепые выводы. Если их послушать, то все старые специалисты, инженеры, профессура, школьные работники, есть лишь носители буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, а потому бесполезны и даже вредны для дела строительства социализма. Эти товарищи забывают о том, что, независимо от того, какую идеологию исповедуют старые специалисты, да хотя бы даже и монархическую, только от них мы можем получить те знания, без которых нам не войти в социалистическое будущее. Слишком мало пока, к сожалению, прослойка специалистов, проникнутых коммунистическим духом, чтобы мы могли презрительно повернуться спиной к старорежимной интеллигенции. Наша задача – не третировать их, соревнуясь в высокомерном камчванстве, а усвоить с их помощью те знания, которые необходимы для построения прочного материального фундамента социализма на основе самой новейшей техники. А пока мы не добились этого результата, на нас лежит обязанность не только учиться у этих специалистов, но и суметь втянуть их самих в решение задач социалистического строительства. И здесь он, на мой вкус, перехлёстывает через край с идеологическими штампами, однако ориентирует комсомольцев в правильном направлении. А вот тут и конкретные предложения пошли. Нам надо покончить с самомнением многих наших товарищей комсомольцев, которые смотрят на комсомольский билет вкупе с дипломом вуза как на ступеньку в карьерной лестнице, а потому думают не столько о приобретении знаний, сколько о скорейшем обзаведении дипломом. Именно от таких шкурнических карьеристских элементов исходит специедство, травля старой профессуры и школьных работников. Нам будет принадлежать грядущее, если мы будем опирать свое движение вперед на прочные знания, а не прикрываемые лозунгами верхоглядства. Поэтому считаю своевременным поставить вопрос о резком ужесточении контроля над уровнем реального усвоения знаний учащейся молодежью. Это предполагает отказ от системы коллективной безответственности при сдаче зачетов и экзаменов и возврат к индивидуальной оценке успеваемости учащихся как в школе, так и в вузе. Смотри-ка, решился. А ведь стоило заикнуться о чем-то подобном среди деятелей наркомпроса, как меня чуть не затоптали. Даже Крупская не поддержала, хотя во многих вопросах ее удавалось склонить к разумной точке зрения. Ну-ну, посмотрим, как на выпад Шацкина отреагируют комсомольцы и нынешние вершители судеб в педагогическом сообществе. Думаю, буря поднимется нешуточная. Вечером, когда Лазарь заглянул к нам в Гнезниковский, мои опасения успели полностью подтвердиться. В редакции «Комсомолки» и в ЦК РКСМ телефоны оборвали после выхода моей статьи, рассказывал Шацкин. Но это пустяки. Это и ожидалось. Любителей драть глотку насчет выдержанной классовой линии и под этот крик обделывать свои делишки у нас хватает. Пустяки, что-то меня берут в сомнения. Они заклюют, куда им. Наши ребята в ЦК РКСМ, даже если они со мной и не согласны, в обиду меня не дадут. А если кто попытается привлечь к вопросу об оценках в школе более высокие инстанции, сам поставит себя в смешное положение перед ними. Меня другое беспокоит. Все партконференции, а из головы не идет. Лазарь имел гостевой билет на 14 партконференцию и, конечно, лучше меня был осведомлен о том, что там делалось. Но что же его обеспокоило? Явно между нашими вождями в политбюро черная кошка пробежала. Кажется, только-только утихомирили страсти вокруг Троцкого и письма Сорока 6 как новая напасть. Товарищ Зиновьев волком смотрит на товарища Сталина, а товарищ Сталин по-тигриному зыркает на Зиновьева. О, на словах они очень вежливы и обходительны, но даже, и в речах нет-нет да, и проскочит нечто эдакое, комсомольский вожак сделал неопределенный жест кистью руки. Что, они решили наконец выяснить, кто из них главнее, и кто по праву должен носить мантию самого верного ленинца. Рублю напрямик, без дипломатии. «Нет», – задумчиво проговорил Шацкин, – «нет, думаю, еще не решили. Но они очень быстро идут к такому решению. Значит, будет драка. Вывод напрашивается сам. На съезде или еще до съезда? Это очевидно», – восклицает мой собеседник. «Чтобы драться на съезде, надо укрепить свои позиции до него. И Зиновьев, кажется, уже начал. В Ленинграде на партийных собраниях по итогам партконференции произносит речи, где ЦК порицают за примиренческое отношение к децистам, и рабочие оппозиции намекают на национальную ограниченность, содержащуюся в тезисе о возможности построения социализма в СССР своими силами, говорят о недооценке кулацкой опасности, и кивают на то, что бухаринский лозунг «обогащайтесь», обращенный ко всем слоям деревни, это и есть линия нынешнего партийного руководства. Да, каша заваривается горяченькая. Если сопоставить слово Шацкина с тем, что я узнал от Рязанова и вынес из нескольких вскользь брошенных фраз Манцева, то Зиновьев действует одновременно и решительнее, и менее самонадеянно, нежели в известной мне истории. Он начал пропагандистскую кампанию сразу после партконференции и не ограничивается Ленинградом. Именно об этом говорят слухи насчет резко обострившихся конфликтов в Аркбюро и секретариате ЦК, где Зиновьев через верных ему людей, Евдокимова, Крупскую, Николаеву, пытается проталкивать своих сторонников в руководство местных парторганизаций. Впрочем, Сталин отвечает ему тем же, и перетягивание каната идет с переменным успехом. Похоже, не все члены секретариата и Аркбюро до конца определились, на кого ставить. А какова была позиция делегатов конференции? Интересуюсь у комсомольского вожака. Ведь эту позицию во многом можно спроецировать и на предстоящий 14-й съезд. Очень многие плывут по течению, с досадой бросает Лазарь. Закрыв глаза, идут за большинством или голосуют, как секретарь губернской парторганизации скажет. Хотя там и неплохие, искренние ребята есть. Вообще на местах все же поменьше развелось того бюрократического угодничества, которое процветает в Москве и Ленинграде. Он ненадолго замолчал, потом продолжил: «Я заходил к нашим товарищам с Украины, они вместе со всеми делегатами разместились в каретном ряду, в третьем доме советов, это где раньше Московская духовная семинария была. Вот там никакого следа начальственного чванства не было и в помине. Все вместе спали в повалку, на одних нарах. Помню, некоторые делегаты вовсю упражнялись в шутках над секретарем киевского губкома Постышевым, который там спал вместе с остальными, а рядом его жена. Правда, я таких скабрезных шуточек не понимаю. Вроде все давно уже взрослые, но все же как настроение у делегатов. Прерываю его воспоминания. Разные настроения, посерьезнел Шацкин. Проблем-то у нас хватает. Экономика на подъеме, но ни товарного голода мы до конца не преодолели, ни безработицы. Цены стоят выше довоенных, а производительность ниже. Среди безработных недавно чуть волнения не вспыхнули. Не слышал, замечаю с некоторым недоумением. Да это прямо тут, в Москве, на Замоскворецкой бирже труда, пояснил мне Лазарь. Там в основном чернорабочие и строители. Бузу подняли по поводу малой оплаты общественных работ и высоких норм, многие от такой работы отказывались. Хотя их понять можно, вон женщины, которых поставили на выкорчев купней, всего по 20 копеек в день вырабатывали. Так там потребовали созвать общее собрание безработных и учредить от него контроль над деятельностью биржи. И понятное дело, под этот шумок кое-кто пытался вести агитацию против советской власти, да и антисемитской болтовни хватало. Тут в нашу беседу влезла моя жена. В такой обстановке всякие там децисты и рабочая оппозиция чувствуют себя как рыба в воде, подхватила она последнее слово Шацкина и находит себе немало благодарных слушателей. Даже анархисты зашевелились. Лида покачала головой. Среди наших студентов пытались агитировать, на заводах воду мутили, а на 1 мая вообще листовки расклеивали и разбрасывали с призывом объединяться для борьбы с большевиками. Пока мы не вырвемся из сегодняшних трудностей, недовольных будет предостаточно, и желающих воду мутить тоже найдется немало. Тут не воздевать очи горе нужно, а тащить наше дело вперед, несмотря ни на что. Да знаю я, досадливо машет рукой комсомольский вожак. Только у многих эти трудности вызывают желание шашку наголо и на прорыв, не считаясь ни с чем. Нахрапом хотят из нынешних затруднений выскочить. И много таких, хватает. И мнится мне, товарищ Зиновьев как раз публику такого сорта и рассчитывает за собой повести. Но если так, не того они себе вождя выбрали, не того. Зиновьев от трудности лоб расшибет и сбежит, а эти недоумки останутся у разбитого корыта, рубанул Щацкин, не стесняясь. Нам только очередной партийной бузы не хватает. Восклицаю в сердцах, как бы ее плоды слишком горькими не оказались. Вот и я о том же, невесело бросил Щацкин, и на сем мы прекратили политические дебаты, перейдя к чаепитию. Глава 23. Зиновьев, грузинский чай, старатели, сухой закон. Май принес с собой множество новостей. С 13 по 20 число в Большом театре прошел 3 всесоюзный съезд советов, на котором были приняты вполне предсказуемые решения, предопределенные апрельским пленумом ЦК РКПБ, ведь на нем задачей партии был провозглашен подъем и восстановление всей массы крестьянских хозяйств на основе дальнейшего развертывания товарного оборота страны. Теперь же было законодательно закреплено разрешение наемного труда на селе, разрешение аренды земли, объявлено о политике снижения цен на сельхозмашины и о расширении кредита для крестьянских хозяйств. Понятно, что последние 2 пункта практически касались в основном крепких, зажиточных крестьян. Кивая именно на эти решения, Зиновьев и его приверженцы пустили шепоток о недооценке кулацкой опасности. Другой новостью, впрочем, тоже мною ожидаемой, стала публикация в конце мая в известиях ЦК РКП 1920 постановления Оргбюра ЦК еще от 13 апреля о работе производственных совещаний и производственных конференций. Хотя я совершенно не помнил текста этого постановления по своей прошлой жизни, но оно явно несло на себе отпечаток изменившегося хода истории. В известной мне реальности в этом документе не могло быть и речи об обязательном участии в производственных совещаниях руководителей хозрасчетных бригад, о формировании постоянно работающего актива совещаний в виде рабочих комитетов качества и рационализации производства. Ведь ни хозрасчетных бригад, во всяком случае, до 29 года, ни рабочих комитетов качества и рационализации производства в той реальности просто не было. Сдается, что и детально расписанный порядок учета и контроля реализации предложений этих совещаний тоже стал новинкой. Хотя текст постановления попал мне в руки только вместе с номером известий ЦК РКПБ, о решении Оргбюра я знал уже давно, да и члены и кандидаты в члены Оргбюра, проталкивающие именно эти заинтересовавшие меня пункты, были мне известны. Тут, прежде всего, поработал Феликс Эдмундович, и, кроме него, приложили руку секретарь ВЦСПС Догадов и нынешний руководитель комсомола Николай Чаплин. Казалось бы, все идет своим чередом. Но с каждым днем меня одолевали все более и более тревожные предчувствия. Было очень похоже, что противостояние большинства партийного руководства и растущей новой оппозиции может принять совсем иной характер и иные масштабы, чем было известно мне по прошлой жизни. Поскольку тут пока не произошло окончательной консолидации партийного большинства вокруг Сталина и оказалось размыто начавшееся было складываться система жесткой централизации назначения партийных руководителей, это многое меняло. Местная партийная номенклатура получила возможность, лавируя между партийными лидерами в Москве и Ленинграде, оказывать серьезное влияние на назначение секретарей губернских парторганизаций. И теперь разногласия в партийной верхушке казались многим местным товарищам хорошим поводом, чтобы выторговать для себя еще немалую толику независимости от центра. Часть из них была готова сделать ставку на Зиновьева именно потому, что при нем, как амбициозном, но слабом лидере, можно было надеяться на реальное расширение самостоятельности местных комитетов партии. Перспектива подобного развития событий заставляла меня насторожиться. Формирование оппозиции без внятной практической программы, способной объединить в своих рядах людей с самыми разными взглядами, сплоченных лишь общим недовольством нынешним балансом сил в партийном руководстве, совсем не радовало. А ведь и я сам приложил руку к возникновению этой ситуации, спровоцировав склоку в Политбюро, ликвидацию поста генсека ЦК по принципу «так не доставайся же ты никому» и образование неустойчивого баланса сил в Оргбюро и секретариате. Победа Зиновьевской фракции меня не устраивала категорически, но вероятность ее, в отличие от моей истории, была совсем не нулевая. чисто аппаратным путем изолировать внушительную толпу недовольных, собирающуюся вокруг Зиновьева и Каменева, здесь было невозможно. Значит, надо сработать в пользу Сталина, раз он не может победить чисто аппаратным путем, ему придется переигрывать соперников политически, предлагая более внятную и отвечающую интересам партийного большинства не только стратегию, но и конкретную программу развития страны. Вот тут и надо подсуетиться, чтобы эта программа позволила избежать ряда промахов, допущенных в известной мне истории. Однако ведь победа Сталина приведет к тому, что он начнет додавливать оппозицию, а тогда под горячую руку наши партийные боссы и всех недовольных, выступающих с критикой, будут записывать в оппозиционеры и изгонять из партии. Проходили уже, знаем. Можно ли избежать такого развития событий? А не подбросить ли большинству лозунг развития критики и самокритики на 4 года раньше, чем это было в известной мне истории? Теперь, когда еще не произошла жесткая централизация партийной иерархии, этот лозунг позволит, пожалуй, избежать хотя бы крайности в зажиме любой и всяческой критики. В общем, несмотря на мои личные антипатии к Сталину, помогать придется именно ему, а заодно попробовать подвигнуть его немного на иной путь борьбы за власть, нежели тот, что был избранным в моей истории. Можно, наверное, и еще что-нибудь придумать. Мне очень хотелось оторвать от оппозиции людей, которые способны принести пользу, оставаясь в руководящей верхушке. При всех его заскоках Сокольников в качестве цербера, стерегущего сбалансированный бюджет, пригодится как противоядие против загибщиков, жаждущих запустить печатный станок Газнака на полную мощность. Да и Крупскую убрать из этой кампании не помешает. Если она сохранит пост секретаря ЦК, то с ее помощью пробить необходимые перемены в вузах, в школе и в системе низшего и среднего профессионального образования будет проще. Заодно это ослабит ударную силу оппозиции. Но как эти поистине наполеоновские замыслы воплотить в жизнь, тут уж выбирать особо не из чего. Выйти на верхний эшелон партийного руководства я могу только через двух людей, Дзержинского и Троцкого. Троцкий, пожалуй, отпадает, в политбюро к нему относится настороженно, да и сам Троцкий мою попытку повлиять на схватку верхов будет воспринимать с подозрением. А вот Дзержинский, если подать ему свои замыслы как чисто хозяйственную программу, позволяющую утереть нос оппозиции, вполне может и проникнуться, и поддержать. Опять надо садиться и писать, лаконично, ясно, по существу. Однако что-то мешало мне устроиться поудобнее за письменным столом, взять в руки привычную самописку и, положив перед собой чистые листы бумаги, начать. Уж не обещание ли, данные Жене, не ввязываться в большую политику, во всяком случае, не поставив ее в известность. Само по себе доверие между нами настолько ценно, что малейшая угроза его разрушить пугает меня всерьез. Да, собственно, что я теряю, посоветовавшись с Лидой. Работа в ЧК и в секретной части ГУВБ дает достаточно оснований полагаться на ее умение хранить тайну. Разговор же с ней может быть полезен, глядишь, и сам лучше понимать стану, что хотел сказать. Вернувшись вместе с женой домой, в Гнезниковский, у себя в Малом Левшинском бываю все реже и реже, мы первым делом устраиваем ужин. И только закончив мытье посуды, решаюсь приступить к непростому разговору. Лида, я тебе обещал, что не буду соваться в политику. Во всяком случае, не посоветовавшись предварительно с тобой. Кажется, сейчас именно такая необходимость и настала. Ты что, предвидишь впереди какие-то серьезные неприятности? В любимых глазах появилась тревога. Все-таки умница она у меня. Не стала упрекать или отговаривать, хотя ведь ей явно не хочется, чтобы я встревал в политические схватки наверху, а сразу уловила, что меня мучает. Можно и так сказать, соглашаюсь с ее постановкой вопроса. Понимаешь, сейчас дебатируется вопрос о путях индустриализации, без которой не создать материальной базы социализма. Моя комсомолка, точнее, уже кандидат в члены РКП, кивает в ответ, разумеется, сейчас это азы политграмоты. На съезде будут даны определенные установки в этом вопросе, продолжаю свои пояснения, да и у нас, в ВСНХ, готовятся тезисы к перспективному плану социалистической реконструкции народного хозяйства. Но, похоже, как и в моей истории, тут упускают один важный момент, невнимание к которому может крепко осложнить наши усилия. Какой момент? Предсказуемо интересуется Лида. Индустриализация может опираться только на процветающее сельское хозяйство. В моей истории об этом вспомнили, но спохватились слишком поздно, и обошлось нам это очень дорого. «Ты что, негодует моя собеседница, наслушался тех, кто призывает помириться с кулаком, а то без этого, дескать, конец рабоче-крестьянскому союзу и полная гибель всего нашего дела, вот уж с этими, мотаю головой, мне точно не по пути, тут дело в другом, и принимаюсь за разъяснение, похоже, надо будет обсказать все в деталях, чтобы она меня правильно поняла, начну издалека». Нам нужно обеспечить резкий прямо-таки взрывной рост промышленности, создать с нуля целые отрасли, которых у нас нет. Для этого придется в короткие сроки построить тысячи новых заводов и фабрик. Почему в короткие? Понятно, понятно. Бросает Лида. Империалисты ждать не будут, когда мы встанем на ноги. Хорошо. А что нужно для строительства этих тысяч заводов? Во-первых, обученные кадры рабочих и специалистов, способных справиться с новой техникой. Во-вторых, нужно будет закупить за рубежом массу машин и оборудования, потому что пока мы очень многое сами сделать не в состоянии. И в-третьих, на все это надо найти деньги. Да это все ясно, восклицает моя жена. А крестьяне-то тут при чем? Сейчас дойдем и до крестьян, говорю успокаивающим тоном. Начнем с первого пункта, с кадров. Их надо обучить, причем желательно заранее. К этому мы уже приступили, и дело лишь за тем, чтобы не останавливаться на полпути и дожать решение вопроса до конца. Дальше же, сплошные проблемы. И начинаю перечислять. Проблема первая, где взять рабочих и специалистов для тысяч новых заводов. Демографические коэффициенты. Слушай, прерывает меня жена. Ты ведь, наверное, все это не мне одной должен будешь объяснить? Разумеется. Тогда говори проще. Не щеголяй научными терминами, среди наших партийных кадров далеко не все имеют достаточное образование. Как ты их убедишь в своей правоте? И она с иронией процитировала чеховскую свадьбу. Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Уговорила. Так, коротко задумываюсь и начинаю заново. За счет обычного естественного прироста населения мы достаточного числа новых рабочих на тысячи заводов не получим. Остается один главный источник – село. Значит, работников из крестьянских хозяйств забираем и селу придется обеспечивать город всем необходимым при меньшем числе работников, чем прежде. Справиться с этим нынешнее мелкое крестьянское хозяйство? Нет, не справится. Выхода два – либо плодить крупное капиталистическое фермерство, на что мы по понятным причинам не пойдем, либо создавать крупные, обобществленные, высокомеханизированные хозяйства. А, воскликнула Лида, так ты считаешь, что, прежде чем развертывать индустриализацию, нужно начать социалистическую переделку села? Именно так, соглашаюсь с ней, но на самом деле нагрузка на село будет аховая. Я ведь не договорил еще и перехожу к следующему пункту, есть и вторая проблема, сейчас село кормит определенное число городских жителей. Если мы строим новые заводы, численность городского населения растет, причем растет за счет села. Что же получается, село должно меньшим числом работников кормить выросшее городское население. И не только кормить, поставки сырья для легкой промышленности тоже надо будет увеличить. Тут не просто потребуется поднять производительность, а совершить впечатляющий рывок вперед. Говоря все это, внимательно слежу за реакцией жены. Но она молчит, с напряженным вниманием ожидая, какие еще проблемы вдруг объявятся. Что же, не буду обманывать ее ожидания. И третья проблема, на что мы купим машины и оборудование, той валюты, которую мы получаем от экспорта, и того золота, что мы добываем, явно не хватит на то, чтобы закупить машины и оборудование для массы новых заводов. Что же можно сделать? И начинаю перечислять. Первое – увеличить экспорт. А каковы главные статьи нашего экспорта? По порядку значимости, во-первых, разнообразное сельскохозяйственное сырье, зерно идет особой статьей, во-вторых, лес, в-третьих, зерно, в-четвертых, нефть, керосин и бензин. Как видишь, первые и третьи пункты опять требуют увеличить производство на селе. Да, заготовки леса сейчас во многом опираются на крестьянских лошадок. Лида только качает головой, по-прежнему не говоря ни слова. Но у меня еще не все. Второе, что можно сделать для увеличения закупок машин и оборудования, сократить импорт всего остального. Сейчас мы вынуждены ввозить довольно много сырья для нашей промышленности и некоторое количество потребительских товаров. Значит, надо заменить импортное сырье и импортные потребительские товары отечественными, а это опять добавочная нагрузка на наше сельское хозяйство. Черт! Раздается неожиданный резкий вскрик. Как все это поднять? Мы же не справимся. Не поминай черта в суе, дочь моя, останавливаю ее нарочито назидательным тоном. А если серьезно, то в моей истории справились. Правда, пришлось пойти на колоссальные жертвы, вот их и хотелось бы хотя бы отчасти избежать. Но как? Моя жена заметно подавлена. Надо отвечать конкретно, по существу. За ближайшие 3-4 года нужно резко увеличить подготовку кадров для села, механизаторов, агрономов, зоотехников и ветеринаров, организаторов крупного производства. Нужно, кровь из носу, нарастить производство сельскохозяйственной техники. Нужно создать крупные, мощные совхозы и убедить значительную часть крестьян перейти к коллективным формам хозяйствования, создать товарищества по совместной обработке земли, сельхозартели и так далее, потому что без этого механизировать производство не получится. На этой основе нужно поднять объемы производства зерна, мяса, молока, хлопка, льна, шелка, шерсти, кожи, сахарной свеклы, табака, чтобы заместить импорт, организовать выращивание чая в Грузии и в Краснодарском крае, на Кавказе и в Средней Азии нарастить производство фруктов, в том числе цитрусовых. Тут я почти задохнулся от торопливого перечисления и взял паузу. За 3-4 года недоверие так и сквозит в ее голосе. За 3-4, конечно, все это не поднять, но нужно успеть сделать как можно больше. Как раз к этому времени на Западе разразится очередной кризис, и они готовы будут продавать нам что угодно и задешево. Проблема в том, что цены на наши экспортные товары тоже упадут, и гораздо сильнее, чем на машины и оборудование. Поэтому надо создать валютные резервы и нарастить производство золота. Любым путем отдать мелкие бедные месторождения и россыпи на откуп старательским артелям и индивидуальным старателям. Эти же все разворуют, негодующе возразила Лида. Все не разворуют, не соглашаюсь с ней, но воровать, конечно, будут. И чтобы разворовали поменьше, надо поднять государственные закупочные цены на золото, заметно улучшить снабжение старателей, разумеется, ужесточить контроль. В конце концов, пусть что-то и украдут, как это, пусть, взвивается моя собеседница. Да, служба в ЧК прививает определенный угол зрения, а вот так, пусть, настаиваю я, лишь бы росла сдача золота государству. Это гораздо важнее возможной утечки части золота на сторону. А в голове вдруг щелкнуло: алмазы в Якутии, притоки Вилюя-Нокова, и как в этом убедить? Ладно, пока в сторону, но зарубочку на память оставим. Что-то мы немного отклонились, ухожу от темы, вызывающей такое раздражение моей любимой. Почему я считаю важным пробиться с этими предложениями наверх до съезда? Потому что появляются признаки формирования новой оппозиционной фракции в партии. И в моей истории так было, и сейчас наблюдения Лазаря Шацкина на прошедшей партконференции говорят о том же самом. А главным коньком этой оппозиции, похоже, будет тезис о недооценке кулацкой опасности. Так, вместо того, чтобы бодаться с оппозицией по вопросу, кто чего недооценивает, надо ответить криком о кулацкой опасности конкретным планом кооперирования крестьянства, который выбьет почву из-под ног кулака. А, вспомнил-таки о кулаке, назидательно произнесла Лида. А говорил, не в нем дело. И сейчас скажу, дело прежде всего в том, чтобы обеспечить индустриализацию. Кулак пока не настолько силен, чтобы его пугаться. Если же программа создания крупных обобществленных хозяйств на основе кооперации будет успешно выполняться, мироедам уже не останется места. Даже еще не объединив всех крестьян в колхозы, наша кооперация, крепко встав на ноги, заменит кулацкие кабальные суды и отработки за долги беспроцентным кредитом маломощным единоличникам. И тогда этих шкурников удастся одолеть безо всякого раскулачивания, им попросту некого будет эксплуатировать. Так что, либо пусть живет, как простой единоличник, либо пусть идет работать в коллектив. Мы оба на какое-то время замолчали, каждый по-своему переваривая все, что тут было говорено. Ты еще поминал о том, что на индустриализацию деньги надо будет найти, вдруг прервала молчание жена. Да, с деньгами будут сложности, нервно покусываю губы. Бюджет, чую, затрещит по всем швам. Некоторые ретивые товарищи уже сейчас поговаривают, что надо налечь на продажу водки. Что АО? Лида чуть ли не зашипела змеей. Логика у них простая, народ все равно пьет. Водки нет, самогонку гонит. А если дать ему вместо самогонки водку, то в смысле питья ничего не переменится, зато в бюджет денежки капать будут. Ни за что нельзя водку разрешать. Категорически отрезает моя комсомолка, тьфу, опять забыл, кандидат в члены РКП. Народ от пива и вина спивается, а если еще водку добавить? Она махнула рукой. Тут с плеча не руби, возражаю ей, в доводах сторонников водочной торговли свой резон есть. Простым запретом дело не решается. Самогонка и сейчас едва ли не повсюду из-под пола идет. Другое дело, что просто бросить водку в массу, тоже не дело. Ущерб от пьянства колоссальный, и неизвестно, что выгодней, отказаться от водочных доходов или иметь пьяный бюджет, опустошающий карманы рабочих семей. За пьянством идут прогулы, хулиганство, болезни, рост преступности, а все это тоже в копеечку встанет. Тебя не поймешь, и так нехорошо, и этак не здорово, морщит нос Лида. Так на самом деле все непросто, соглашаюсь с ней. Как вытеснить самогон водкой, но при этом не допустить пьяного разгула? Сухой закон, это ведь явный самообман. Пробовали ведь в империалистическую, а толку? Но вот что непременно нужно сделать, помимо, разумеется, ведения постоянной антиалкогольной кампании всеми силами агитации и пропаганды, прежде всего ограничить продажу водки. Не продавать ее в рабочее время, в выходные и праздничные дни, в дни выдачи получки. Потом, ограничить право тех, кто систематически пьянствует, например, не выдавать им на руки зарплату, а выдавать семье. При отделениях милиции ввести пункты для отрезвления уличных выпивох. На хозрасчете. Кто хулиганит по пьянке, тех стоит и под административный арест на недельку-другую подвести. Самых злостных, временно изолировать на предприятиях с особым режимом, исключающим употребление спиртного. Резко ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в пьянство. Вот как-то так. Это все полумеры. Лицо раскраснелось, глаза сверкают, водку надо рубить под корень. Ну прямо юная валькирия. И как такую не поцеловать? Сами понимаете, на этом наша дискуссия неизбежно закончилась, и мы ненадолго вернулись к политике лишь под ночь, когда вернулся задерживающийся допоздна на работе Михаил Евграфович. Всегда очень сдержанный в оценке действий руководства, нынче он заговорил в совсем не свойственной ему манере. Зиновьев совсем закусил у дела. Он подталкивает китайских товарищей к борьбе против руководства Гоминьдана. Идея открытого выступления КПК против Гоминьдана не нашла поддержки даже у него, но, думаю, лишь потому, что наш Гриша просто трусоват и боится взять на себя ответственность. Однако он систематически инструктирует Бородина таким образом, что я не удивлюсь, если в один прекрасный момент гоминьдановцы решат избавиться от коммунистов. Пока все сглаживалось хорошими личными отношениями Бородина с покойным Сунь Ятсеном из Чан Кайши, но нельзя же надеяться на это до бесконечности. Чан уже стал проявлять беспокойство, а ведь за ним военная сила. Михаил Евграфович был явно расстроен, даже не притрагиваясь к разогретому Лидой ужину. Что же, в ЦК не понимают опасности такого курса? Интересуюсь у своего тестя. В том-то и дело, что не понимают. Всплеснул руками Лагутин. Они специфики положения в Китае не знают толком и мыслят по шаблону, да ориентируются на реляции Бородина. Неужели трудно поставить перед собой вопрос, что нам выгоднее? Лояльный к СССР Гоминьдан или раздувание гражданской войны в антиимпериалистическом лагере, да еще, и с весьма призрачными шансами для коммунистов. Виктор Валентинович, вот вы, хотя и не специалист по Китаю, но мыслите весьма здраво. У нас же, в Коминтерне, таких разумных голов не хватает. А кто и мыслит здраво, так предпочитает молчать, чтобы не ссориться с начальством. Как я, например, добавил он уже тише. Ладно, Михаил Евграфович, война войной, а обед по расписанию. Ешьте ужин, зря, что ли, ваша дочка старалась. Пытаюсь отвлечь его от грустных мыслей. Война войной, а обед по расписанию. Интересная фраза, качнул головой и отец Лиды. Ну уговорили, поезд действительно надо, а то живот подведет. С этими словами он перешел к ужину, не без аппетита поглощая снедь, выставленную Лидой. Я же, сдерживая улыбку, произнес про себя, и Насем Шахерезада прекратила дозволенные речи. Глава 24. Я вам пишу. После разговора с женой записка как-то удивительно легко вышла из-под моего пера и в среду, 3 июня, уже легла на стол к Дзержинскому. Само собой, я вовсе не собирался сам донимать своими идеями члена политбюро ЦК РКП(б) и председателя Совнаркома. Лучше будет, если к товарищу Сталину не полезет с поучениями некий полуменьшевик, подвязающийся на вторых ролях, а придет посоветоваться свой человек, глава ВСНХ, кандидат в члены политбюро, про которого известно, что он никаких оппозиций не жалует. А мне выскакивать вперед с криком «А вот я что знаю» совершенно ни к чему. И записочку свою я Феликсу Эдмундовичу подаю не как очередной хозяйственный прожект, а под политическим соусом, как заготовку нашего сокрушительного ответа на рождающейся оппозиции. С такой приправой эти идеи могут проглотить даже те, кому что-то в моей программе и не очень будет по нраву. В процессе написания этой записки вспомнилось, как мне в прошлом году, в бытность мою в НКВТ, пришлось неожиданно влезть в тракторные проблемы. Разбираясь с закупленным в Германии еще в 23-м году оборудованием для тракторостроения, которое все никак не могли передать по назначению, обнаруживаю, что фортзон-путиловец не единственный, хотя и самый массовый трактор, находящийся сейчас у нас в производстве. На Балаковском заводе, который его бывший владелец Яков Васильевич Мамин, талантливый механик и изобретатель, добровольно передал в собственность государства и был поставлен рабочим комитетом техническим руководителем завода, изготовлена опытная партия тракторов Мамина «Карлик». А вот для массового производства нужно как раз специально закупленные, но до сих пор лежащие мертвым грузом оборудование. В процессе разбирательства обнаружились чудовищные ведомственные дрязги между Саратовским совнархозом, которому был подчинен завод в Балаково и который почему-то имел зуб на бывшего владельца, наркомземом, главсельмашем ВСНХ и тракторной комиссией ВСНХ. Причем дрязги эти не имели даже серьезных корыстных мотивов, просто каждая шишка из названных ведомств хотела оставить последнее слово за собой. Заодно выяснилось, что на основе двигателя того же «Мамина Гном», как и у трактора «Карлик», это был очень простой по устройству бескомпрессорный двигатель на нефтяном топливе, в просторечии, нефтянка. Уже с 22 года производится трактор «Запорожец» на небольшом заводике «Красный прогресс» в селе Кичкасы Запорожской губернии. Ужас. Сельскому хозяйству до зарезу нужны трактора, но уже начатый выпуск простых, даже примитивных, экономичных, легкодоступных в освоении машин губится ведомственными амбициями людей, не устающих кричать о тракторизации села. С трудом, во многом благодаря энергии Мамина, удалось согласовать выпуск трактора «Карлик» на заводе «Возрождение» в Марксштадте и добиться передачи туда закупленного импортного оборудования. Да, надо будет не забыть об этих тракторах. Сколь бы они ни были примитивны технически, нам сейчас все в дело сгодится, тем более что эти машины очень неприхотливы и дешевы. После передачи по назначению законченной записки ее адресат, Дзержинский, вызвал меня к себе уже на следующий день и начался дотошный разбор моих предложений. И обращал он внимание совсем не на то, за что цеплялась Лида. Было заметно, что основная аргументация моей записки для него понятна, если не вовсе очевидна. Его заинтересовали два главных пункта – реальность выполнения плана кооперирования крестьянства и уточнение последствий предсказанного мною мирового экономического кризиса, да и вопрос достоверности самого прогноза его тоже малость смущал. «Виктор Валентинович, с основными положениями вашей записки трудно не согласиться», – начал Феликс Эдмундович, но тут же подпустил ложку дегтя, – «однако мне видится, вы слишком уж оптимист по части надежд на возможный рост сельскохозяйственного производства. За 3-4 года, да хоть за 5 или 6 перестроить все села на началах крупного механизированного производства – это же утопия. Конечно, утопия». Но я ведь и не ставлю такой задачи, спешу защитить свои позиции. За несколько лет можно решить только ряд первоочередных задач, и то если к делу подойти с умом. Что же вы умолчали насчет первоочередных задач? Как вас читаешь, так представляется, что все разом надо сделать, упрекнул меня председатель ВСНХ. Да, не доглядел, приходится признать мне. Как-то уже писал об этом в журнале «Социалистическое хозяйство» и решил не повторяться. Скажу вкратце, чтобы не пахло от меня хлестаковщиной, на первых порах нужна концентрация ресурсов на ограниченных участках. Но вот уж там-то мы должны показать зримый прорыв. Конкретнее, не гнаться за числом советских хозяйств и производственных коллективов крестьян, а гнаться за подъемом производительности. Поэтому коллективы и совхозы создавать поначалу только там, где можно рассчитывать на значительный прирост производства при сравнительно небольших затратах на механизацию. Имеется в виду механизация зернового хозяйства на больших площадях на Украине и на юге России, механизация возделывания технических культур, льна, хлопка, сахарной свеклы и так далее. Вы же знаете наш поистине жалкий уровень оснащения тракторами и сельхозмашинами даже совхозов, не говоря уже о крестьянских кооперативах. А если быстро увеличивать их число, то оснащенность скорее упадет, чем поднимется. Дзержинский не на шутку обеспокоен этим обстоятельством. Все верно. Но мы не будем размазывать манную кашу ровным слоем по столу. Мы и здесь пойдем по пути концентрации. Надо будет организовать машино-тракторные станции, которые по договорам будут обслуживать близлежащие кусты совхозов и колхозов. Всю сложную сельхозтехнику давать будем только туда. Стараюсь говорить как можно увереннее. Там же, при этих станциях, создадим агрономические и зооветеринарные пункты. Проведем исследования по выработке наиболее рациональной агротехники для крупного производства в различных почвенно-климатических районах. Пусть так, продолжает сомневаться председатель ВСНХ, пусть такой подход даст успех. Но тогда мы добьемся его только на сравнительно узких участках. А нам нужен поистине переворот во всем сельском хозяйстве. Именно. Но успех на узком участке, как вы выразились, и послужит рычагом для такого переворота, торопливо развиваю свою мысль. Этот успех станет лучшим доводом для крестьян в пользу коллективного земледелия. А она, даже на первых порах и без механизации, обеспечит для нас лучшие условия для хлебозаготовок. Разумеется, на ближайшие годы сельскохозяйственное машиностроение должно стать для нас одной из главных забот. Но об этом мы ведь уже договорились на президиуме ВСНХ, справимся ли? Ну вот, заговорил совсем как моя жена. Впрочем, похоже, вы правы, по крайней мере в том, что другого выхода нет. Феликс Эдмундович, перехожу к доверительному тону, вы думаете, меня не терзают сомнения. Но как еще обеспечить подъем промышленности и растущий слой городских рабочих поставками сырья и продовольствия? Ладно, Дзержинский внезапно переходит от тревоги к улыбке, прорвемся. В гражданскую куда хуже приходилось, и ничего, выдюжили. Тут он вновь становится серьезным и переводит нашу беседу на другую тему. Насколько вы уверены в своем прогнозе относительно грядущего мирового экономического кризиса? Вы ведь делаете на него определенные расчеты, а коли они не оправдаются, я не пророк, пожимаю плечами. Но циклическое развитие капиталистического хозяйства – вещь неумолимая. Сейчас у них начинается подъем. Значит, еще 3-4 года они будут наслаждаться процветанием. Но потом неизбежно последует крах. Когда конкретно, сейчас сказать попросту невозможно. Надо отслеживать некоторые экономические индикаторы. Чуть задумываюсь и поясняю, будем следить за статистикой запасов в торговле. Когда появятся признаки заминок в сбыте, это будет тревожный сигнал. Будем наблюдать за курсами акций на бирже. В период подъема они будут практически непрерывно расти, радуя глаз и грея душу, если она у них есть, финансовым спекулянтам. А вот когда курсы акций начнут заметно колебаться, значит, не за горами биржевой крах. Кстати, на этом можно будет неплохо сыграть в свою пользу, но это тема специального разговора. Я смотрю, у вас на все есть ответ. С хитрым прищуром смотрит на меня председатель ВСНХ, но в его словах нет и тени недовольства. Поймите, Феликс Эдмундович, продолжаю убеждать его, при всей рискованности выдвинутого проекта, это все же программа вполне конкретных мер, которые в той или иной мере достижимы даже при неблагоприятных условиях. В конце концов, если мы противопоставим эту программу шепоткам Зиновьева о недооценке кулацкой опасности, ему будет нечем крыть. При этих последних словах Дзержинский впивается в меня взглядом. И это уже взгляд не председателя ВСНХ, а кандидата в члены Политбюро и, возможно, также и председателя ОКПУ. Решено. Я буду обсуждать это со Сталином и Рыковым, вдруг сообщает мне собеседник. Вопросы серьезные, и мы не можем двигаться дальше, не имея определенной стратегии. Наше нынешнее положение больше похоже на болото, и в любом случае из него надо вырываться. Несколько дней ушло на то, чтобы по результатам состоявшегося разговора отшлифовать документ, превратив его в набор лаконично сформулированных тезисов. А затем Феликс пошел к Сталину. Я не знал всех деталей произошедшего между ними обмена мнениями, но по той краткой информации, которую получил от Дзержинского, мое воображение могло дорисовать картину. Несложно догадаться, что при знакомстве с тезисами Сталин иначе расставил акценты, чем это сделал председатель ВСНХ. Но я не догадался, что Дзержинский, не раз подчеркивавший мысль об ответственности за каждый документ не только подписывающего его начальника, но и непосредственного составителя, под своей подписью на тезисах, переданных Сталину, впечатал исполнитель, зам, предколлегии ГУ ВСНХ СССР в Осицкий. Впрочем, их разговор вертелся, разумеется, вовсе не вокруг моей персоны. «Скажи, Феликс Эдмундович», — Сталин смерил собеседника довольно тяжелым взглядом из-под лобья, «почему ты ставишь под сомнение виды на урожай нынешнего года, и Наркомзем, и Госплан рассчитывают на хорошие сборы?» «Да не спорю я ни с Наркомземом, ни с Госпланом», — примирительно ответил Дзержинский. «Виды на урожай и в самом деле неплохи, но ведь погоду не угадаешь. А ну как засуха или в самую уборочную дожди зарядит, и все наши расчеты полетят. Потому и предлагаю, не делать в контрольных цифрах на 25-26 хозяйственный год расчета на самый лучший урожай, а оставить резерв. Вот, кстати, слово Ильича припомнил, мы рассчитывали на самое лучшее и оттого впадали в бюрократические утопии. Хаем, усмехнулся Сталин, старик, конечно, был прав, и в бюрократические утопии впадать нам не надо. Да, если с погодой не повезет, можно в самом деле поставить наши планы под удар. Надо будет на совнаркоме кое-кому умерить аппетиты. Тут еще какое дело, Иосиф Виссарионович, Дзержинский никогда не фамильярничал со Сталиным и не называл его подпольной кличкой. Опасаюсь, что и с хлебозаготовками может быть не все гладко. Это еще почему? Недоверчиво отреагировал председатель СНК СССР. Даже если урожай будет хорош, зажиточные крестьяне не станут торопиться сдавать хлеб, стараясь придержать его в надежде на повышение цен. Ведь весьма значительная часть товарного хлеба у них. Да ведь, и дать-то нам на вырученные за хлеб деньги особо нечего, товарный голод до конца не изжит. А заготовители наши нахватают кредитов из госкассы и начнут перебивать хлеб друг у друга, щедрой рукой рассыпая червонцы да без оглядки задирая цены. «Хорошо, понял», — прервал его Сталин. «Что ты предлагаешь?» Председатель ВСНХ принялся спокойно перечислять. Первое — строго лимитировать кредиты на закупку хлеба. Второе – создать в центре комиссию и тройки на местах по образцу тех, что ты создавал для распределения семенных суд в прошлом году. Только в эти включить представителей Наркомфина, Наркомвнутрга и Центросоюза для согласования заготовительных цен и выделения заготовителям определенных районов. Третье – заранее забронировать товарные фонды для самых активных сдатчиков и объявить, что продажа ходовых товаров крестьянского спроса из этих фондов будет производиться только осенью. Хочешь получить товар – сдавай зерно как можно раньше. Что же, все это можно провести через Совнарком и без утверждения в 100, у Каменева, заметил Сталин, а Феликс Эдмундович понимающе кивнул. Тут даже Сокольников артачиться не будет, если мы денежки не выпрашиваем, а, напротив, придерживаем. Вот товарные фонды наскрести будет тяжело. Да хоть что-то наскребим, и то хлеб. Невольно скаламбурил Дзержинский, вызвав с некоторым запозданием улыбку у председателя Совнаркома. Но он тут же посерьезнел, опять вперившись в собеседника тяжелым взглядом. «Не пойму я тебя, ты что, как кисейная барышня, нос от продажи водки воротишь? Нам не до сантиментов, нужно бюджет наполнять. Сам же капитальные вложения требуешь увеличить. А где мы тебе денег напасемся? Ты пойми», Феликс Эдмундович начал волноваться, «тут не в сантиментах дело. Не уверен я,